Книга пророка Исаии, будем читать из 57 главы. В стандартных изданиях это 727 страница. Так, книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Аминь. Мы прочитали с вами один стих из 57 главы книги пророка Исаии, потому что я бы хотел, чтобы мы сегодня сосредоточились именно на том, что написано в этом стихе, но все-таки перед тем, как мы с вами будем размышлять, нужно поговорить немножко о том, о каких обстоятельствах идет речь, когда Господь дает Исаии это откровение. А в общем, ситуация такова, что речь идет о том периоде, когда народ Божий восстанавливал свои отношения с Богом. Вот в истории Израиля было немало моментов и периодов, когда народ Божий уходил от Бога. Да, народ Божий забывал о милостях, которые ему Бог даровал, и прежде всего о самом начале своего исторического пути, когда Господь вывел народ израильский из Египта и заключил с ним завет при Хариве, при Синае, и дал ему заповеди. Первая заповедь из 10 заповедей, базовых для израильского народа, была о том, чтобы народ израильский не имел никаких других богов. Но, к глубокому сожалению, народ израильский нередко впадал в идолопоклонство, начинал почитать божеств соседних народов и вообще часто проявлял неверность разного рода. Но Господь, сам будучи Богом верным, то тем Богом, у которого был план, что народ израильский должен остаться в истории человечества и остаться его народом, остаться тем народом, из которого потом воссияет Мессия Христос, Спаситель всего мира, он постоянно возвращал Израиля из состояния падения, из состояния грехопадения в нормальное положение перед собой и восстанавливал общение между собой и сынами Израиля и израильским народом. Вот Исаия как раз обращается в такой момент с этими словами к Израилю, когда был очередной этап восстановления отношений. И для Израиля очень важно было осознать, каким образом нужно искать, находить и сохранять общение с Богом. Мы дальше читаем, чуть ниже. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться. Иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное». Дальше речь идет о грехе, за который гневался Господь в этот раз на Израиля. Но для нас здесь что важно, для нашего с вами сегодня размышления, это то, что Бог восстанавливает отношения с своим народом, но для того, чтобы эти отношения были устойчивыми, необходимо понимать, как именно мы находим Бога в нашей жизни и как именно мы с Ним общаемся. И Господь объясняет здесь это через то, где Он обитает. Где Он живет. Ну, казалось бы, вопрос, в общем, простой, но ответ на него не настолько прост. Конечно, Господь живет на высоте небес. Вообще, когда речь идет о Боге, очень часто в Священном Писании говорится о небе. Вот и сегодня, когда мы с вами молились молитвой Господней, мы обращались к Отцу, сущему на небесах, к тому, кто живет на небе. Это привычная для нас формулировка, но что значит Бог, живущий на небе? О каком небе вообще идет речь? Можно, казалось бы, просто отметить, но у нас о том небе, которое над нами, ну хорошо. Но а все же, если более конкретно, Бог есть Дух. У Бога нет материального тела, которое бы обитало где-то в каком-то месте космоса. Да, речь идет о том, что Бог наш живет на небесах, не имеется в виду, что Он находится на какой-то планете или там в созвездии Малой Медведицы или еще где-то. Речь идет не о материальном космосе. Речь идет о месте обитания Бога, которое вообще находится, в общем-то, вне материального мира, будь то наша планета или весь остальной космос. Небо – это то место, где Бог обитает, как высокий, превознесенный. То есть Бог надо всем. Он и над землей, Он и над космосом. Вообще Бог – это такое существо, которое не ограничено рамками ни времени, ни пространства. Нам его представить-то себе крайне сложно, практически невозможно. Но тем не менее, какие-то вещи о себе Бог говорит. Вот здесь есть три определения, они все, в общем-то, об одном. Высокий, превознесенный и святой. В все они об одном, все они о том, что Бог вне и над сотворенным им миром, над сотворенной вселенной, то есть он над ней возвышается, он над ней царствует, и он святой, то есть опять же отделенный от своего творения. Когда пророк Исаия в начале своей книги рассказывает о том, как он видел видение, как он пребывал в небесном храме, в Божьем присутствии, там ангельские существа провозглашали «свят, свят, свят», это тоже об этом. Это тоже об этом. О Боге, который надо всем, который превыше всего. Вот это очень важная часть библейского учения о Боге. Бог обитает на высоте, не в космосе, нет. Бог обитает надо всем. Он отделен от всего, он превыше всего, он надо всем. Таким образом, используя наш довольно скудный человеческий язык, Бог показывает свое величие и свое отличие от всего, что он сотворил. И вот это величие очень важно понимать для того, чтобы правильно с Богом общаться. Когда мы понимаем, что Бог высокий, превознесенный, святый, мы прекрасно понимаем, что не нам с Богом тягаться, не нам Богу указывать, что и как ему делать. Это тот Бог, пред которым можно только преклоняться и которому можно только поклоняться. И только воздавать славу. И очень важно и для Ветхозаветного Израиля, и для Нового Завета вот эта истина о том, что Бог живет на небесах. Опять еще раз напомню про молитву Господню. Почему мы обращаемся к нашему Отцу, который на небесах? Почему именно так? Господь велел молиться, Господь Иисус Христос, когда давал нам образец молитвы, что молитва Господня – это не просто текст, это еще и не просто текст, который мы можем использовать как молитву, но и вообще как образец для нашей молитвенной жизни. Почему все это начинается со слов «Отче наш, сущий на небесах»? Потому что, предстоя пред Богом, мы должны понимать, пред каким великим Богом мы предстоим. И осознавать, что перед этим великим Богом, который превознесен надо всем, стоит превыше всего, мы, в общем-то, являемся никем. И нужно отложить всякие попытки управлять своей жизнью, навязать Богу свои желания. Вот с осознания своего положения пред высоким и превознесенным и святым Богом начинается вообще всякое, всякие устойчивые отношения между Богом и его детьми. Только когда мы понимаем, перед кем мы стоим, мы можем выстраивать с Богом правильные отношения. А еще точнее, когда мы это понимаем, то Бог имеет возможность выстраивать с нами правильные отношения. Потому что инициатором всех отношений между Богом и человеком всегда выступает сам Бог, не человек. И вот здесь именно высокий и превознесенный, святый и вечно живущий обращается к Божьему народу, инициируя возобновление полноценного контакта, полноценных отношений с ним. «Я живу на высоте небес». Это очень важно. Очень важно, перед кем мы стоим. Перед кем мы молимся. И к этому он еще добавляет второе важное. Его святилище. С одной стороны, Бог бесконечно далек от нас в своем величии, в своем отличии. С другой стороны, у Бога есть удивительное свойство, что, будучи бесконечно великим, далеким от нас и превознесенным, Он очень близок к нам. Он всегда пребывает в своем народе, что очень важно, среди своего народа. Опять же, будь то ветхозаветный Израиль или новозаветная церковь. В церкви есть нечто, чего не было в ветхозаветном Израиле. Например, близость общения со Святым Духом, которой обладаем мы, церковь, не было в Израиле. Полноту знания о спасении, которой обладаем мы, этой полноты знания не было в Израиле. Но все же есть нечто общее, очевидно, и Израиль, и церковь, Израиль в прошлом, церковь в настоящем – это Божий народ, который призван исполнять его волю. Да, у Израиля с Богом и сейчас есть некоторые отношения, но это сейчас не тема нашего разговора. Но в целом, конечно, когда мы говорим о ветхозаветном Израиле как народе Божьем, через который Бог исполняет свою волю, то это ветхозаветные времена, а когда мы говорим о церкви, да, то это тот народ, с которым Бог хочет общаться сейчас, и через которого Бог хочет осуществлять свою волю сейчас. Вот ради этого он не только, он, будучи вернее превознесенным, является и близким. Близким к своему народу. Не случайно, опять же, вспоминаем начало молитвы Господней. Мы обращаемся к Нему как к тому, кто на небесах, но в то же время мы обращаемся к Нему как к Отцу. То есть к тому, кто близок к нам. Вот поговорим об этом во святилище. В ветхозаветном Израиле Бог обозначал свое присутствие в своем народе видимым образом. Сначала это присутствие было обозначено скинией, потом, когда настало время, был построен в Иерусалиме храм Соломоном. Бог был действительно близок, потому что и скинию, и храм можно было лицезреть. Они находились в определенном месте, можно было туда прийти. И это всегда был очень такой момент для народа израильского, такой по-хорошему волнительный. К нему готовились. Мы уже с вами говорили о том, что у нас с вами в наследии от этих времен в книге «Псалтирь» находится целый блок псалмов, которые именуются песнями восхождения. Это те псалмы, которые пели люди, которые шли в храм. То есть они таким образом себя готовили к этому. Кстати, хороший пример для церкви тоже. Мы тоже бы должны готовить себя к богослужению заранее. И вот для того, чтобы совершить служение в храме, пелись гимны, люди готовились, люди переживали это событие. И, конечно, получали от Бога и ответы на молитвы, получали духовное укрепление. И вот здесь очень важно обратить внимание, что, да, речь шла о святилище, о том же храме, например, да, то речь шла о том месте, которое было святыней для всего народа, которое объединяло весь народ. И если мы посмотрим Новый Завет уже, да, то понятие храма не исчезает в Новом Завете. Оно переосмысливается. Когда мы читаем, например, послание Павла к Ефесянам, да, то мы там встречаемся с пониманием церкви как духовного храма, храма, который созидается Духом Святым, храма, в котором действует Дух Святой. Это очень важно понимать. Если этот текст читать сейчас с новозаветных позиций, то в нашем с вами случае святилище – это Божий народ, это церковь. Мы уже говорили тоже об этом неоднократно, да, что, с одной стороны, Бог пребывает с нами и общается с нами, Христос с нами общается на личном уровне, с другой стороны, на церковном. Мы все одно тело, потому что все причащаемся от одного хлеба, как мы читаем в первом послании к Коринфянам. Мы с вами духовно назидаемся в духовном общении. И главное, что Христос, вспомним то, что сказано в Евангелии от Матфея, в 18 главе, в 20 стихе, Христос обещал присутствовать, свое личное присутствие в моменты, когда народ Божий собран во имя Его. То есть в контексте богослужебного собрания, как и мы сейчас с вами находимся, вот именно в такой ситуации. Поэтому очень важно осознавать, что мы являемся частью Божьего народа. Для того, чтобы с Богом общаться полноценно, необходимо быть церковным человеком. необходимо к церкви принадлежать, церковью жить, в церковной и прежде всего в богослужебной жизни церкви участвовать. Господь живет во святилище. Мы ощущаем особое Божие присутствие в церкви, даже если наши чувства молчат. На духовном уровне сейчас происходит наше с вами питание от Христа, благодаря действию Святого Духа и благодаря Его Слову. Но есть еще третье, о чем здесь сказано. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Что очень важно понимать, чтобы жить полноценной духовной жизнью, чтобы находиться в полноценном общении с Богом, важно не только понимать, с кем я говорю, перед кем я стою. Важно не только пребывать в Божьем народе, но важнейшее условие полноценного, нормального, я бы сказал, в библейском смысле, общение с Богом – это надлежащее состояние нашего сердца. Как это часто бывало в истории Израиля, из очередного этапа греха и отступления Израиль возвращался к Богу побитым. Иногда почти уничтоженным. И когда это с Израилем происходило, он смирялся. Когда все его надежды человеческие рушились, когда Бог действовал таким образом, что была сломлена гордыня Израиля, именно тогда он оказывался способным Бога слушать и слышать. Конечно, это связано с первым, о чем мы с вами говорили. С первым. Ну, впрочем, как и со вторым. С первым, потому что если я понимаю, насколько велик Бог, я понимаю, насколько мал и ничтожен я. Вы знаете, понять не всегда принять. Мы многие вещи понимаем, но не всегда делаем то, что понимаем. И вот человек сокрушенный, человек, приведенный Богом в состоянии смирения, это человек, который не просто понимает, что Бог велик, а он перестает Богу сопротивляться. Очень важное обстоятельство, когда человек перестает сопротивляться Божьей воле, когда он пребывает смиренным, когда всякое сопротивление в нем сокрушено, тогда он становится по-настоящему послушным и, следовательно, открытым для действия Бога. Давайте с вами немножко новозаветным текстом обратимся в связи с этим. Вот Евангелие от Иоанна, 15 глава, начало. Мы все знаем притчу об истинной виноградной лозе. И как тут представлена наше положение? 15 глава, 5 стих. Христос говорит: «Я есть лоза, а вы ветви». Вот такой образ очень важный, очень сильный. Христос говорит, что вы соединены со мной неразрывно. Вот как ветви с лозой. Ну и если использовать более понятные по нашему климату образы, как ветка с деревом, да? Ветка – это часть дерева. Она неразрывно связана со стволом, да? Лоза, это вот, в общем, ветвь – это тоже часть виноградного растения. Она неразрывно связана с лозой. Вот, казалось бы, все понятно, да? Но в той же самой притче об истинной виноградной лозе есть призыв. 15 глава, 4 стих Евангелия от Иоанна. «Прибудьте во мне, и я в вас». Ну, казалось бы, как же так? Мы же уже, но прибудьте. В то же самое время, да, призыв пребывать. То есть вот это наше единение с Богом во Христе Иисусе, оно не носит автоматического характера. Да, мы читаем, например, в 8 главе послания к Римлянам о том, что Христос живет в верующем. И в то же самое время есть несколько текстов в Новом Завете, которые должны навести на важные размышления. В том же самом Евангелии от Иоанна, чуть раньше, в 14 главе, в 23 стихе мы читаем, что Иисус на вопрос Иуды, не Искариота, а другого Иуды, отвечает. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Кто любит меня? Опять же, чуть выше, в 21 стихе, той же 14 главы, мы читаем, что имеется в виду. «Кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня». То есть вот это обитель с Богом, она оказывается доступна не просто человеку, который по факту является верующим, а тот, кто находится с Богом в надлежащем послушном состоянии. Еще один текст, который поразителен тоже, в общем, это третья глава Откровения Иоанна Богослова, там, где у нас содержится послание Лаодикийской церкви. Вот я сейчас всего не буду читать, а прочитаю только 17 стих, то, что Христос свидетельствует об этой церкви. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищий, слеп и наг». Вот это «я богат, я разбогател и ни в чем не имею нужды» – это состояние гордости, в котором могут пребывать и верующие люди, и члены церкви. К сожалению. И в какое отношение это нас ставит со Христом в таком случае? Дальше мы читаем 20 стих. Вот самое поразительное, что это относится к людям, которые являются членами церкви. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». И вот опять то же самое. Ну как же, мы же уже со Христом, Христос же уже живет в нас. Как же вдруг Христос оказывается вовне? Ну, конечно, надо понимать, что для описания сложных духовных реалий Писание использует такой образный язык. Конечно, речь не идет о том, что если человек пребывает в вере, то Христос уж совсем вовне. Но в некотором смысле да. Потому что Христос, который вселился в нас, он не может с нами общаться. Поэтому можно сказать, что он как бы и вне нас. И с обителью то же самое, да, с чисто технической точки зрения, когда мы каемся, мы уже становимся обителью Бога, но мы же не ощущаем себя обителью Бога, когда пребываем в состоянии гордыни. Мы иногда очень часто зациклены на своем статусе. Я верующий, я спасенный, я пребываю со Христом, и главное, что все это правда. Но кроме статуса Божьих детей, необходимо обращать внимание на наши реальные отношения с Богом сейчас. Вот как об этом написано во втором послании Петра. Там есть удивительные слова на эту тему. Первая глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». У вас есть христианское звание. У вас есть избрание, потому что Бог во Христе Иисусе избирает ко спасению всякого верующего. Но кроме того, что у нас есть, еще необходимо стараться делать твердым наши отношения с Господом. И вот об этом тот текст, который мы с вами прочитали в книге пророка Исаии, в 57 главе. Ведь нам нужно не просто знать, что Бог присутствует в нашей жизни и что Он живет в нас. Нам очень важно, чтобы Господь нас оживлял, благословлял. И Господь говорит здесь, что Он живет сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Как нам это надо? Как нам это надо? Чувствовать Божие прощение. Чувствовать Божию милость в нашей жизни. Но это происходит тогда, когда не только Бог присутствует, но когда мы в смирении даем простор, чтобы жизнь Божья в нас реально проявлялась, действовала. Здесь не про формальное присутствие. Понятно, что с формальной точки зрения Бог живет в каждом верующем. Более того, Бог живет в любой точке пространства, в любой момент времени, потому что Он вездесущий. Но речь здесь идет об отношениях. Об отношениях, препятствием которого может быть несмиренное состояние нашего сердца. Для того, чтобы Бог начал жить в наших сердцах, надо смириться и покаяться. Для того, чтобы мы чувствовали жизнь Божию в нас после этого, необходимо пребывать в том же смиренном состоянии перед Богом. Не находиться в состоянии самооправдания. Да, мы оправдываем свои грехи слабости, когда мы, или тем более не в состоянии какого-то противостояния Богу. Нет. В понимании, что мы в смирении должны прийти, всегда приходить к Нему в покаянии, в уповании и в ощущении собственной несостоятельности. Без Него, с Ним, с Богом, нам ничто не страшно и все преодолимо. Без Бога мы несчастны, немощны, беззащитны. Вот то состояние, можно описать наше состояние теми словами, которые мы только что читали в 17 стихе 3 главы Откровения. Нищие и несчастны. Еще бы здесь можно было добавить еще глупы ко всему прочему. Потому что не от большого ума человек, тем более знающий Бога, не смирен перед Ним. Вот пусть Господь нас благословит посмотреть на этот стих. Мы искупленные Божьи дети. Да. Но нам нужно постоянно ощущать Божье величие, ощущать нашу сопричастность Церкви Его, потому что это Его воля. Вот у христианина нету выбора принадлежать к Церкви или не принадлежать, посещать богослужение или не посещать. Потому что Христос сказал, что Он создаст Церковь, и Он ее создал в день Пятидесятницы. И, наконец, что самое главное, пожалуй, по крайней мере, не последнее, да, вот это сокрушенное, смиренное состояние нашего сердца. Уметь реально каяться, уметь реально осознавать свое несовершенство и избегать всякой гордости человеческой. Вот тогда факт присутствия Бога в нашей жизни будет не просто таким теоретическим, хотя и правильным утверждением. Я христианин, Бог живет во мне. Да, аминь. Но тогда это будет немножко по-другому. Христос живет во мне. Христос действует во мне. Я ощущаю эту жизнь. Вот пусть Господь благословит каждому из нас, чтобы мы так, у нас были такие отношения с Богом, мы так стояли перед Богом, чтобы жизнь Божья мы всегда ощущали в себе. Да поможет нам Господь. Аминь.